Дорогие братья и сестры, программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире наша передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, мы, как всегда, рады встрече с вами, потому что знаем, что вы какие-то дадите нам очень хорошие, добрые советы. Спасибо. О том, как все-таки нам пользоваться нашим родным русским языком. Да. Как
спасибо.
Использовать его.
Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо за ваше внимание, за интерес к русскому языку. И мы, как вы уже сказали, продолжаем наши передачи в рубрике «Не спеши языком». Сегодня я предлагаю поговорить об одной весьма и весьма распространенной ошибке, которая называется паронимическое смешение. Паронимическое смешение. Ну, наверное, разумно начать с определения терминов.
Да,
итак, паронимическое смешение – это когда что-то смешивается, а смешиваются паронимы. Паронимы – это слова, которые очень похожи друг на друга, у них сходное звучание, иногда даже у них есть этимологическое родство, то есть они произошли из одного корня, а может быть и сегодня являются однокоренными, но различаются они своим значением. Например, адресат и адресант. Адресат – это тот, кому адресовано наше сообщение, наше письменное сообщение или устное сообщение. А адресант с буквой «Н» предпоследний, адресант – это тот человек, который пишет или говорит. Значит, адресат – это получатель, а адресант – это отправитель.
От кого исходит
какое-то сообщение, устное или письменное. Ну или, предположим, экономный, экономичный, экономический. Слова похожие, слова однокоренные, но, конечно, все они имеют разное значение. Поэтичный и поэтический. Кажется, одно и то же, но на самом деле нет. Поэтичный – это такой, которому присущие черты, характеризующие поэзию. А поэтический – тот, что связан с поэтом.
Поэтический сборник,
то, что сборник стихов, который там составил, написал поэт. Иногда эти различия даже трудно сформулировать, но тем не менее они есть, и важно понять, что употреблять одно слово в значении другого, конечно, нельзя. Ну вот, может быть, я приведу такой очень-очень распространенный такой пример, когда говорят: «Поставьте, пожалуйста, здесь свою роспись». Так говорят везде. Но на самом деле нужно говорить: поставьте подпись. Вашу подпись. Вот подпись и роспись – это типичные паронимы. Роспись бывает, это вообще-то слово многозначное, но что, для нас роспись – это настенная живопись, да? Роспись храма. Это одно из значений слова «роспись». Еще есть значение у слова «роспись» такое – письменный перечень чего-то, например, роспись доходов и расходов. Или роспись – это разнесение записей в разные места, например, сделайте, пожалуйста, роспись цифровых данных. Но, повторяю, роспись все-таки более для нас актуальное значение – это настенная живопись. Скажем, мы говорим, роспись старинного храма потрясла наше воображение. Вот. Но вот в просторечии под влиянием глагола «расписаться» и существительного «подпись» произошла вот такая своеобразная контаминация,
соединение этих двух слов.
И вот люди говорят, что «поставь свою роспись». Причем так говорят все, и я даже очень удивляюсь, когда кто-то правильно говорит «поставьте вашу подпись». Ну вот я привела такие типичные примеры паронимов и паронимического смешения. Интересно, что однажды студент, отвечая мне на экзамене, назвал эту ошибку так: «параметрическое смещение». Вместо «паронимическое смешение» он сказал «параметрическое смещение». Но это тоже в этой ошибке тоже паронимическое смешение, потому что слова «параметрические» и «паронимические», они похожи по звуковому такому, по созвучию, а смешение и смещение тоже различаются всего лишь одним звуком. Так что, как говорится, уже в самом этом неправильном термине, неправильно произнесенном термине, уже была вот эта самая ошибка – паронимическое смешение. Паронимическое смешение – это ошибка, как я уже сказала, весьма и весьма распространенная, и мы ее встречаем и в деловой речи, и в разговорной, конечно, в особенности, и в научных журналах, и в художественной литературе. Иногда эта ошибка приводит к такому комическому эффекту. О комических таких примерах я скажу чуть позже, а сейчас хотела бы обратить внимание наших радиослушателей вот на какие обстоятельства. Ну, во-первых, нужно сказать, что в большинстве случаев паронимы – это слова одной части речи. Например, «одеть» и «надеть». Вот эти паронимы глаголы. Или абонент, абонемент. Абонент — это человек, который пользуется услугами там чего-либо. А абонемент — это документ. Конечно.
Бумажка,
да. Абонент, абонемент. Похожие слова, оба существительные. Или, предположим, распутица и распутница. Распутица — это бездорожье, да. А распутница — женщина легкого поведения. Но, тем не менее, вот это очень похожие слова, это слова одной части речи, существительной. Или вот часто путают слова «невежа» и «невежда». Невежа — это невежливый человек, а невежда — это человек, который мало знает, необразованный, неграмотный. Или вот еще «опечатки» и «отпечатки». Опечатки — это ошибки, отпечатки — это следы. Тоже слова одной речи, оба существительные, оба очень похожие, поэтому можно спутать, перепутать эти слова, и тогда будет ошибка, которую я уже назвала, паронимическое смешение. Ну вот, и лингвисты выделяют несколько групп таких паронимов. Одна группа – это паронимы, которые различаются своими суффиксами. Например, «зрительский» и «зрительный». Зрительский интерес, зрительный нерв. Да. Или изобретательный и изобретательский. Различаются суффиксами. Цветастый и цветистый. Различаются паронимы, это вторая группа, своими приставками. Притом эти приставки очень похожи. Например, приставка «о» и приставка «от». Или приставка «по» и приставка «про». И слова созвучные, слова одного корня различаются только приставками, и иногда при такой невнятной речи можно не расслышать эти приставки, ну и ошибочно отождествить эти слова. Ну, например, «опечатать» и «отпечатать». Мы понимаем, что это разные глаголы «опечатать» и «отпечатать». Различия в приставке – это приставочные паронимы. Или, скажем, «поглотить» и «проглотить». Приставка «по» и приставка «про». Совсем разное значение. «Поглотить» и «проглотить». Или «описки» – приставка «о» и «отписки» – приставка «от». Ну вот это такие, как я уже сказала, приставочные паронимы. Ну и различают также паронимы корневые, которые различаются своими корнями. Вот, например, слова заимствованные «вакансия» и «вакация». Вакансия – это свободное место. Например, у нас в учреждении есть вакансия бухгалтера. Вот, и вакация – это такое свободное время. Мороженый и морозный. Ну, если в случае вакансии и вакация очень отдаленное родство, может быть, я, честно говоря, не уточняла, но во всяком случае сказать, что это слова одного корня, я не могу, только если обратиться к этимологии, может быть, не знаю, предполагаю. А вот что касается слов «мороженое» и «морозное», то, безусловно, по происхождению это слова одного корня, но просто они «морож», «мороз», здесь разная огласовка корней, эта огласовка связана с так называемым историческим чередованием. Но мы понимаем, что «мороженое» и «морозное» — это корневые паронимы, различаются, конечно же, значением. Мороженое – то, что подверглось…
Заморозке.
Да, заморозке, и морозный, связанный с морозом, синоним «холодный». Как я уже сказала, паронимы встречаются в разных стилях, но можно, если понаблюдать за речевым поведением наших соотечественников, наших знакомых, то можно такой список составить паронимов, которые наиболее часто смешиваются. Но, на мой взгляд, очень часто люди смешивают глаголы «представить» и «предоставить». Дальше. «Одеть» и «надеть», безусловно. «Невежда» и «невежа». «Основан» и «обоснован». «Встать» и «стать». «Оградить» и «огородить». Ну вот я сейчас приведу типичные примеры. Вот что касается «оградить» и «огородить». Вот человек говорит: «Прошу огородить меня от этих оскорблений». «Огородить», да, как будто речь идет об огороде. Но не «огородить» нужно, прошу меня не огородить от этих оскорблений, оградить. А оградить, да, вот паронимы. Или дети, одевайте пальто и выходите на улицу. Нужно говорить, надевайте пальто, потому что мы, как мы в одной из наших передач уже говорили, что одеть кого, а надеть да. что. Пальто это что, значит надевайте. Мне непонятно, на чем обосновано ваше обвинение. Не обосновано обвинение, а основано обвинение. Да. Обосновано-основано – это тоже паронимы. Ну или, например, молодому специалисту надо помочь встать на ноги. Получается, что молодой специалист упал, вот он сейчас лежит на земле, да, и мы должны помочь ему встать на ноги. Но понятно, что речь идет о том, чтобы...
Встать
на ноги. А что значит встать на ноги? Такое устойчивое выражение, которое означает почувствовать уверенность в себе, почувствовать уверенность в своих силах, каким-то образом утвердиться. Ну или вот еще Валентина Федоровна говорят. Ну о чем говорить с этим невежей? Он же ни одной книги не прочитал. Если бы не было вот этого второго предложения про книги, о чем говорить с этим невежей, мы могли бы понять, зачем говорить с этим невежливым человеком. Но когда нам дается разъяснение, о чем говорить с этим невежей, он ни одной книги не прочитал.
То есть мы понимаем, такой,
да, что это необразованный человек. Виду, да? Поэтому, конечно, нужно было сказать, о чем говорить с этим невеждой. Повторим, невежа – это грубый человек, а невежда – это неграмотный, необразованный человек. Ну вот ребенок написал в своем сочинении: «От избушки остались одни розвальни». Да, а на самом деле от избушки остались одни развалины. Розвальни и развалины – похожие слова, человек их отождествил. Или, скажем, ребенок пишет: «Писатель создал калорийные образы». На самом деле мальчик хотел сказать, что писатель создал колоритные образы.
Колорит.
Колорит, да, колоритные. Вот. Ну и современные авторы, в частности журналисты, тоже не застрахованы от подобной путаницы. Вот, например, один журналист не видит различия между словами, похожими: «стерня» и «стезя». «Стезя» – это такое традиционно поэтическое слово, означает «путь, дорога». Употребляется в таком высоком стиле: «выбрать свою стезю», то есть выбрать свой жизненный путь. Да. А «стерня» – это сжатое поле. И вот он пишет так: «Если уж фермер выбрал эту стерню, надо идти по ней до конца». Получается, что фермер выбрал сжатое поле и должен идти по нему до конца. Ясно, что журналист перепутал слова «стезя» и «стерня». Ну или вот в разговоре можно услышать такую фразу: «В ресторане нам подали свиной эскулап». Наверное, им подали свиной эскалоп. Эскалоп. Это поджаренный ломоть мягкого нежирного мяса, свиной эскалоп. Ну, а эскулап, мы знаем, что это такое ироничное слово, когда мы говорим, да, о плохом враче, попасть в лапы эскулапа.
Ну, хотя есть, ведь это изначально, по-моему, да, из так римской, звали ведь врача
это из римской, эскулап. Да, да, из древнеримской мифологии это бог врачевания, эскулап. Ну, а потом второе значение, переносное, такое ироничное. Эскулапами стали называть неумелых лекарей, плохих врачей.
Почему-то ироничное, да, да, вот привелось такое, да, значение.
Ну, да, конечно, эскулап – это врач в древнеримской мифологии, а когда хотели сказать о каком-то недобросовестном враче, говорили: ну, ты эскулап. Ну, то есть насмешкой, с иронией. Да, а такое довольно часто, да, бывает, да.
Ага. А, вот. Ну, да, то есть, да, в переносном таком, да, да, смысле, да, перевернули, да, как, да, говорится,
да. Ведь ирония – это что такое? Это порицание под маской одобрения, да? Вот как будто мы его эскулап, это древнеримский такой бог врачевания.
Ну, ты эскулап.
Да, мы на словах его похвалили, а на самом деле мы его поругали.
Так,
да, вот это вот типичное ирония. Мы же и говорим, что ирония – это порицание под маской одобрения. Или вот «отколи умная бредешь ты голова», обращение к ослу. Мы его как будто бы называем умным. На самом деле мы считаем его воплощенной глупостью и таким образом иронизируем. Ну вот мы знаем, что Максиму Горькому очень многие молодые начинающие поэты и прозаики присылали свои сочинения, и он подробно их разбирал. И вот я где-то читала, что однажды ему поэт прислал свои стихи, в которых была такая строчка: «Смелее клади ступень ноги». «Смелей клади ступень ноги». Ну, понятно, что этот молодой поэт перепутал ступеньку, ступень со ступней. Вот, ну, на что ему, конечно, Горький указал, что вот сначала научись говорить грамотно, а потом уже пиши стихи. Вот такое ошибочное употребление паронимов, там, скажем, эскулап вместо эскалоп, или стезя и стерня и так далее, они, конечно, эти ошибки, не, как правило, не осознаются говорящими, иначе бы он, конечно, эти ошибки не допускал. Но к паронимическому смешению относят также и оговорки, то есть когда человек случайно одно слово принимает за другое. Ну вот типичная ситуация. Девушка пришла в магазин оргтехники и, выбирая ноутбук, задает вопрос продавцу-консультанту. «Скажите, — говорит она, — там уже установлена оперативная система?» А продавец ее переспрашивает. «Операционная система», ну, таким образом поправляет ее. И девушка говорит: «Ну да, конечно, и да, конечно, я так и хотела сказать». И вот эта ее реплика «Ну да, конечно», она показывает, что девушка признает свою ошибку, и она ее допустила случайно, то есть это была оговорка, это была оговорка. Ну вот почему же возникают эти оговорки? И вообще интересно разобраться, почему люди смешивают паронимы. Но отчасти мы на этот вопрос уже ответили. Это, собственно, лингвистические причины, а именно человек не понимает значения. Ну вот не знаю, чем стезя отличается от стерни, а чем зябь отличается от зыби. Но кроме, собственно, лингвистических причин, то есть, собственно, лингвистической некомпетентности говорящего или пишущего, здесь могут быть еще и другие причины, психолингвистические, психологические даже скорее. И если попытаться сформулировать вот суть этой причины психолингвистической, то, наверное, можно было сказать так. В конфликт вступают различные речевые механизмы. То есть вот такое происходит конфликтное взаимодействие речевых механизмов. Дело в том, что в нашем сознании слова, конечно, также не распределены, как в словаре, по алфавиту, в строгом порядке. Конечно, нет этого. У нас вот ученые говорят, что слова в нашем сознании, они расположены в виде таких своеобразных сетей, ассоциативные сети образуются. И, конечно, чем ближе слова, я имею в виду сейчас внешнюю близость, например, звуковое сходство или, может быть, этимологическое сходство, тем ближе они в этой сети находятся друг к другу. И, конечно, например, человек устал, утомлен, ну, может быть, еще какая-то причина, как говорится, дернул за одну ниточку и тут же отозвалась другая, потому что они все связаны между собой. И вот в результате вот таких причин может возникнуть оговорка. Но я думаю, что вот если так представить себе эту сеть ассоциативную, то слова «оперативный» и «операционный» находятся рядом, и поэтому эта девушка допустила вот такую оговорку. Но одним словом, близость звуковая, фонетическое сходство, близость, может быть, этимологическая, как мы уже сказали, как раз является вот этой причиной, когда слова расположены рядом в этой сети ассоциативной в языковом сознании человека. И вот как раз это и является причиной различных оговорок. Одним словом, чем ближе объекты, чем больше между ними сходство, тем выше вероятность того, что произойдет это самое паронимическое смешение. Помимо, собственно, паронимов типа абонент, абонемент, экономный, экономичный, есть еще и так называемые параномазы. Вот ученые различают параномазы. Но это слова, конечно, отдаленно похожие, и скорее они похожи лишь по созвучию, ну, например, нарты и нарды, и нары, да, или, например, бешмет и щербет. Но здесь уж совсем никакого смыслового сходства нет. Щербет – это лакомство, а бешмет – это такая верхняя одежда у народов Кавказа, у тюркских народов, которая представляет собой, ну, такую распашную одежду, которая подпоясывается в талии. Одним словом, бешмет – это верхняя мужская одежда у некоторых народов Кавказа и у тюркских народов. Или, скажем, фаэтон и фильетон. Совсем никакого здесь нет родства, это просто случайное звуковое сходство. Вот такие похожие слова некоторые ученые называют не паронимами, а паранамазами. Но все равно, когда мы смешиваем паранамазы, это тоже будет ошибка, паронимическое смешение. И вот Антон Павлович Чехов, это в его записных книжках, такой придумал пример, в котором он обыграл эти самые паранамазы. Ну вот чеховский пример, он пишет так. «Кавказский князь в белом щербете ехал в открытом фельетоне». «Кавказский князь в белом бешмете ехал в открытом фаэтоне». Фаэтон – это повозка, а бешмет, сказали мы, это верхняя мужская одежда. Ну вот получается такая смешная, да, фраза: «Кавказский князь в белом щербете ехал в открытом фельетоне». И вот этот юмор, он как раз основан на паронимическом смешении. Эти паранамазы, да. Да, вот, значит, эти паранамазы как раз-таки они послужили, стали средством создания комического вот в этом примере чеховском, о котором мы сказали выше.
Но он собирал ведь Чехов, да, много таких.
Да, вот иногда я сам придумывал, да. Ну, придумывал, или да. Вот еще примеры очень смешные, но это уже не из Чехова, это из жизни. «Когда я зашел к начальнику в кабинет, он повернулся ко мне пафосом». Наверное, он хотел сказать, он повернулся ко мне анфас.
Да,
но анфас и пафос – это вот типичные паранамазы. Или «врач-некролог вылечит вас от алкоголизма». «Врач-нарколог», «некролог» и «нарколог» тоже это паранамазы.
Да.
«Мужчинам с голым торсом пиво не отпускается». Торсом вместо торсом. Ну и вот, не знаю, насколько это правда, написано, что это реклама в парикмахерской. «Освежевание головы не роскошь, а гигиена». Мы знаем, что освежевать можно тушу, да, а голову можно освежить каким-то
да.
там одеколоном.
Ну, вот освежевание. «Вас освежить?» спрашивали.
Да, да, да. да. Раньше спрашивали мужчин. В мужских парикмахерских.
Да,
вас и брызгали из таких пульверизаторов.
Пульверизатором.
Да, так вот, это вот самое освежевание головы, не роскошь, а гигиена. Итак, какими бы ни были причины, ошибки, которые мы назвали паронимическое смешение, это паронимы или это паранамазы, это незнание лексического значения слова или это оговорка, обусловленная психолингвистическими факторами. Неважно, все-таки будем стараться не смешивать слова «статист» и «статистик», «представить» и «предоставить», «поскупиться» и «поступиться», «утолить» и «удалить», «зыбь» и «зябь», «декор» и «декорум». Ну вот сейчас мне хотелось бы прямо остановиться на этих словах. Итак, кто такой статист? Статист – это актер, который в театре исполняет второстепенные роли. Да, массовки играет.
Даже третьестепенные,
да,
я бы сказала.
Его пригласили на роль статиста. Может быть, даже он ни одного слова не произносит, просто стоит в толпе. А статистом мы также называем человека, который в каком-либо деле играет весьма незначительную роль. Угу. Например, мы скажем так: «Никто не хочет быть статистом на работе», или «Я не собираюсь быть твоим статистом». Или можем так сказать: «Ну что, я тебе статист, что ли?» С обидой говорит человек, который полагает, что его роль здесь должна быть значительной. Итак, статист – это человек, который исполняет какую-то незначительную роль. А вот статистик – это уже совсем другое.
Но это уже профессия.
Да, это профессия, специальность, да. Это специалист по статистике, служащий, который занимается статистикой. Поэтому, если в объявлении написано, что в нашем институте есть вакансия статиста, то у знающего человека это может вызвать удивление, да? Все-таки вакансия статистика, то есть специалиста по статистике.
По сбору информации даже,
да? Конечно, да, собирать информацию и там заниматься статистическими подсчетами. Но я уже, по-моему, в наших передачах говорила про эти два глагола «представить» и «предоставить», которые сегодня уже практически никто не различает, но тем не менее есть различия, хотя и не очевидные, но попробуем сейчас их сформулировать. «Представить» – это значит показать, продемонстрировать, познакомить. «Я представляю вам моего друга». Или «представьте мне ваш документ», то есть «покажите мне его». А «предоставить» – это «дать». Дать возможность кому-то, да, обладать документом. «Предоставьте мне ваш отчет», то есть «дайте мне этот, принесите мне этот отчет». Так что «представить» и «предоставить» – это, как говорится, тоже да не то же. Ну вот «поскупиться» и «поступиться». Поскупиться – это значит проявить скупость, а поступиться – это добровольно лишить себя чего-то в пользу кого-либо.
То есть какой-то жертвенный такой поступок.
Да, поступок совершить какой-то жертвенный, от чего-то отказаться во имя кого-то. И поэтому, если говорит человек, я не поступился на комплименты, то, конечно, он допускает ошибку, потому что он не поскупился на комплименты. Утолить и удалить – тоже здесь различия совершенно очевидные. Удалить – это значит убрать, а утолить – это значит удовлетворить жажду, голод. Поэтому, когда человек говорит «удалить жажду», то, конечно, он допускает ошибку паронимическое смешение. Ну, вот очень часто путают слова «зябь» и «зыбь». Например, человек пишет «в море не было зяби», но он даже не понимает, насколько смешна его фраза, потому что зябь – это осенняя вспашка полей, предназначенных под посев яровых культур. Ну, конечно, в море не могло быть осенней вспашки полей, предназначенных под посев яровых культур. Вероятно, нужно было сказать, в море не было зыби, то есть не было незначительного колебания водной поверхности. Ну и еще одна пара, о которой я хочу сказать, это слова «декор» и «декорум». «Декор» – это совокупность системы украшений. Например, мы говорим «декор фасада здания», то есть украшение фасада, или «декор вазы», то, как украшена эта ваза, или резной декор иконостаса, да, очень красивый. А «декорум» – это слово совсем другое, но оно редко употребляется, поскольку оно книжное. Например, я могу так сказать, «соблюсти, необходимо соблюсти декорум», то есть необходимо соблюсти внешние приличия, быть благопристойным. Вот, декорум от латинского декорум, что так и переводится, как приличие. Поэтому декор и декорум, хотя слова и похожие, и, возможно, они, скорее всего, они одного происхождения, но, тем не менее, в русском языке эти слова имеют разное значение, и поэтому, конечно, декор и декорум отнюдь не взаимозаменяемые слова. Ну вот, Валентина Федоровна, я сегодня хотела именно на это обратить внимание наших радиослушателей, тех, кто интересуется русским языком, культурой речи, и предостеречь их от вот этой досадной ошибки, которая называется паронимическое смешение. Ну, может быть, нужно было мне еще сказать, что слово «пароним» – это слово происходит из двух греческих, да, слов. «Пара» – это такая приставка, которая означает «рядом», «близко», «смежный», а «онима» – это имя. То есть это имена, которые находятся рядом.
Рядышком, да, рядышком. Поэтому мы их и часто
поэтому
путаем.
Мы их и путаем. Абонент – абонемент, невежа – невежда, распутица – распутница и так далее.
Наталья Александровна, вот хотелось бы, пользуясь случаем, еще услышать, каковы дела в Миссионерском институте, есть ли что-то новое, или, может быть, вы хотели бы рассказать о том, что просто происходит там, какие-то события у вас?
Да, Валентина Федоровна, у нас всегда очень много событий происходит в институте, но главное событие у нас какое, что мы отправили в Москву документы на аккредитацию, надеемся получить аккредитацию в скором времени.
Это что?
Аккредитация – это признание института со стороны государства, и у нас есть лицензия, которая дает нам право вести образовательную деятельность, а аккредитация дает нам право выдавать диплом государственного образца. Но сейчас, правда, после принятия нового закона об образовании уже нет такого термина «диплом государственного образца», а есть термин «диплом установленного образца». Но это одно и то же. Вот. Ну, еще что у нас нового? Что в этом году у нас будет первый выпуск. Уже пятый год мы существуем, и вот у нас...
Именно первый,
да,
выпуск,
именно
Миссионерского,
первый выпуск
института.
Миссионерского института, да. И вот наши студенты сейчас, выпускники, активно работают над выпускными квалификационными работами. Защиты будут проходить 13, 14, 15 июня. Надеемся, что хорошо у нас все пройдет. Что у нас еще нового? У нас вовсю работают подготовительные курсы, на которых отец Сергий Алексеев сейчас уже заканчивает чтение курса по основам православия, готовит абитуриентов по основам православия. Дальше уже у нас будут читаться лекции по истории, потом по обществознанию. Вот подготовительные курсы у нас работают. Ну и, конечно, главная наша новость. Мы сейчас запускаем рекламную кампанию. Пытаемся по разным каналам информировать наших потенциальных абитуриентов о нашем институте, потому что уже 20 июня мы начнем прием документов.
Так раньше, что,
да, 20 июня.
Да, в этом году?
Или... И в прошлом году так, но это так положено, да, по положению. И я хочу обратиться ко всем, кто, может быть, хотел бы поступать в наш институт, что 20 июня кажется далеко, но на самом деле время очень быстро пролетит, и нужно уже сейчас начинать готовиться к вступительным испытаниям.
По сути дела, каких-то там 2 месяца уже.
Конечно. И нужно к нам звонить в институт или приходить к нам в институт. Я сейчас скажу и адрес, и телефон, вот, и узнавать, кому какие экзамены сдавать, кто будет поступать на основе своих результатов ЕГЭ. Кто-то будет к нам, у нас экзамены сдавать. В общем, все это нужно узнавать, какие документы собрать, нужно уже этим начинать заниматься. Итак, документы мы будем принимать 20 июня. Начинаем прием документов. Звонить к нам в приемную комиссию нужно по телефону 269-30-36. 269-30-36, код города Екатеринбурга 343. Дальше. Или приходить к нам, Екатеринбург, улица Карла Маркса, дом 12. Ну вот, собственно говоря,
я просто что хочу сказать, что вот мы общались в процессе некоторых передач с вашими студентами, и мне показалось, что это очень такие разносторонние, грамотные и...
Теперь говорят, мотивированные.
Мотивированные, да, очень люди. Ну, просто мне очень понравилось общение с ними. Я что хочу сказать, очевидно, вот тому способствует тот процесс образовательный, который происходит в Миссионерском институте.
Спасибо.
Он очень такой насыщенный.
Спасибо,
насыщенный,
Валентина Федоровна,
Хорошие ребята.
Хорошие у нас ребята, вот мне так приятно было, они у нас закончили сейчас, третьекурсники закончили педагогическую практику в 171-й школе. Мы проводили когда отчетную конференцию, к нам приходила школьная учительница, которая там методистом была, так хвалила наших студентов, и там тоже педсовет был в школе.
Говорили, все-таки вот эта духовная
подготовленные,
составляющая,
да.
она
и как учителя, вот школьные учителя ведь ведут вот этот предмет ОРКСЭ, основы религиозной культуры, светской этики, но сами они не владеют очень часто, и они просто об этом честно говорят, что чтобы преподавать основу православной культуры, нужно знать ходить, православие.
Конечно.
А если ты не церковный человек, то как ты это будешь преподавать? И когда наши церковные студенты пришли и помогали этим учителям, вот, они были им очень благодарны, и действительно, там было целое событие.
Может быть, и отношение будет меняться со временем, к церкви,
хотелось бы в это верить.
Общество нашего
ведь,
к церкви.
Смотрите, но ведь мы же плохому не научим, ведь церковь никогда не научит плохому, и верующий, православный учитель никогда не научит, как говорится, пить, курить и материться, да, никогда не научит плохому. Я не понимаю, почему со стороны многих светских людей вот такое отношение.
Какое-то предубеждение, правда?
Да, вот мне одна учительница рассказывала, она сама православная, и она ввела такую практику перед уроком молиться и после урока. Так представляете, несколько родителей пришли, учинили скандал, написали заявление директору, как так, почему наших детей заставляют молиться перед уроком. Вот они читали «Отче наш» перед уроком.
Что
в этом плохого? Абсолютно. А что будет, кроме пользы для ребенка и вообще?
Что лучше, что когда лучше? Он нахватается грязных слов, и будет царапать кабинки лифта входить?
Или он осенит себя крестным знаменем и прочитает «Отче наш». Ведь эти дети все крещенные, практически
конечно.
Все. Вот. И вот непонятно мне поведение этих родителей. Вот, честно говоря,
мне кажется, это такое отношение. Отдельная тема для разговора.
Отдельная тема, быть, да.
Может быть, действительно стоит как-то вот
об этом поговорить.
Внимание поговорить.
Потому что очень трудно бывает и обидно вот эти упреки слушать незаслуженные. Как будто мы какие-то мракобесы, отсталые, и хотим зла. И вот клерикализация светской школы, вот нам говорят. Вы туда, церковники, лезете в школу. Ну, куда мы лезем в школу? Ну, наша мечта просто... чтобы наши дети были лучше, чтобы они жили.
Я говорю, что я посмотрела на этих ребят, насколько все-таки вот это духовное, то, что вы даете составляющее, насколько она изменяет человека, она делает его глубоким, каким-то таким расширяет и углубляет его. Все прямо дает, знаете. И прямо хочется вот с таким человеком, хочется общаться. Понимаете?
А мы ведь все в наш институт бежим просто. Я вот бегу всегда, как на крыльях, лечу туда, и нам там приятно друг с другом общаться и работать. Ну, это коллектив единомышленников, там все верующие, все православные.
Никаких кривотолков.
Там сплетен и каких-то подсиживаний, каких-то скандалов, ничего это нет. Просто спокойно каждый день работаем, также молимся. Вот.
Ну что ж, я думаю, что это, конечно, вот как я уже сказала, это тема
особого разговора.
Для особого разговора.
Да.
Но сейчас мы на этом нашу
спасибо,
беседу сегодняшнюю
Федоровна.
Закончим. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе приняла участие Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Ну и большой знаток русского языка и литературы.
Спасибо.
Спасибо, приходите еще. До свидания.
Спасибо, Валентина Федоровна.